говорит Радио Свобода. Варвара Караулова, пытавшаяся сбежать в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке, приговорена к 4,5 годам тюрьмы.
Еще вчера, во время последнего слова Варвары Карауловой, он говорил о том, что очень надеется, что Новый год она встретит уже дома.
В Германии продолжаются поиски подозреваемого в теракте на берлинской рождественской ярмарке.
И вот такой человек, оказывается, может довольно свободно передвигаться, может иметь 2 места жительства в 2 разных федеральных землях.
Алексей Кунгуров, блогер, осужденный на 2 года лишения свободы за пост в социальной сети, признан политическим заключенным.
Его обвиняют в оправдании терроризма, при том, что он просто критиковал действия российской власти в Сирии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 22 декабря. Итак, суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» и приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Срок наказания исчисляется с 27 октября 2015 года. За ходом последних 2 судебных заседаний по этому делу следила наш корреспондент Наталья Джампаладова. Она сейчас на линии телефонной связи. Приговор вынесен. Чем мотивировал суд столь суровое наказание для Варвары Карауловой?
Приговор, который сегодня вынес суд, всего лишь на 1,5 года меньше, чем то, что просила прокуратура. Прокурор просил 5 лет колонии для Варвары Карауловой. Суд пришел к выводу, что ее вина в том, что она хотела сбежать в Сирию и принять участие в запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», подтверждается показаниями свидетелей, это и знакомые Варвары Карауловой, и по университету, и преподаватели, которые видели, как она меняла свое поведение, стала приходить в институт мусульманской одежды, молилась, следовала законам ислама. Также суд принял во внимание выводы лингвистической экспертизы, которая анализировала переписку в социальных сетях Варвары Карауловой и предполагаемого вербовщика Айрата Саматова. И выводы этой экспертизы сводятся к тому, что Караулова была в роли обучаемой, задавала вопросы об исламе. Я в ее словах и в том, что она писала, не было попытки оправдать терроризм. И эксперты пришли к выводу, что она действительно имела намерение уехать в Сирию и принимать участие в деятельности Исламского государства. Также суд отказался трактовать противоречивые показания Варвары Карауловой в ее пользу, поскольку в начале следствия она признала вину, а в ходе дальнейшего судебного разбирательства осенью этого года она говорила суде о том, что подписала признательные показания, пытаясь угодить следователю, и на самом деле только потом, когда к ней допустили адвокатов, с которыми у нее было заключено соглашение, это адвокаты Сергея Бадамшина и Гаджи Алиев, она стала давать уже потом только правдивые показания. Однако вот суд счел, что первоначальные показания ее являлись как раз самыми правдивыми, признательными, поэтому отказался принимать во внимание то, что затем она говорила уже в суде. Этот приговор все присутствующие в зале родственники Варвары Карауловой восприняли очень эмоционально. Вот отец девушки вышел после заседания к прессе, действительно у него дрожал голос, он явно не ожидал такого решения. Еще вчера, во время последнего слова Варвары Карауловой, он говорил о том, что очень надеется, что Новый год она встретит уже дома, и, видимо, действительно все надеялись на условный срок, но вот нет. Отец Варвары Карауловой, Павел, назвал этот приговор абсурдом и сказал, что еще сам до конца не верит и считает, что в основу этого приговора лег самооговор девушки, который она сделала под давлением следствия, а суд не посчитал нужным в этом разобраться.
Наталья, а что говорила Варвара Караулова в последнем слове?
Варвара Караулова накануне выступала с последним словом. Она извинялась перед своими родителями. Она говорила о том, что она осознала свои ошибки, говорила о том, что у нее не было цели уехать в Сирию, чтобы заниматься террористической деятельностью. Она не хотела участвовать в исламском государстве. И она назвала терроризм злом, с которым надо бороться. И говорила о том, что сама хотела бы сейчас делать что-то, направленное на благо, участвовать в жизни своей страны и бороться с терроризмом. И ее речь была очень эмоциональная. У нее в руках были листки бумаги, но она И она говорила сама, периодически прерывалась, у нее тоже дрожал голос. Несколько раз было видно, что она плачет, ей тяжело говорить. Очень была искренне эмоциональная речь. И вот как говорят адвокаты после общения, после вынесения приговора, после общения с Варварой, она сказала им, что, судя по всему, суд ее все-таки услышал. Но принял такое решение. Адвокаты также уже сказали, что будут обжаловать этот приговор. И краткую жалобу они чуть ли не сегодня уже направят в вышестоящий суд.
О приговоре, вынесенном студентке Варваре Карауловой, рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта в Берлине 19 декабря, известен американским спецслужбам из-за связей с исламистами. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». О связях Амри с исламистами было известно и германским службам безопасности. Мужчина покинул Тунис 7 лет назад. 4 года он провел в тюрьме в Италии. В Германию он прибыл с волной беженцев в июле 2015 года, но в июне этого года его прошение об убежище было отклонено. Тунисцы не смогли депортировать из-за отсутствия у него документов. По информации германского МВД, у Амри было не менее 8 фальшивых паспортов. Напомню, что в понедельник вечером грузовик въехал в толпу, собравшуюся на рождественской ярмарке около улицы Курфюрстендамм в Берлине. Погибли 12 человек, почти 50 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». Подробнее о ходе расследования рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Юрий, итак, что на данный момент известно о Анисе Амри и каковы вообще перспективы его поиска?
Спецслужбы ведут активную работу и демонстрируют эту активность. Например, они провели обыски в 2 общежитиях, где он зарегистрирован. Но уже сам факт, что Амри, который квалифицирован наблюдателями из спецслужб как потенциально опасный человек, таковых у нас есть такая категория, это люди, способные совершить акты насилия. У нас, по наблюдениям спецслужб, таковых от 500 до 800 человек. Список такой есть. Он там был. Они даже за ним следили несколько месяцев подряд. И вот такой человек, оказывается, может довольно свободно передвигаться, может иметь 2 места жительства в 2 разных федеральных землях. Ну и, конечно, обыски они провели, каких-то людей они опросили. Были сообщения, что якобы арестовали сообщников, но эта пресса поспешила выдать желаемое за действительное. Людей забирали с собой просто для разговора и отпустили. Пока результатов нет. Он объявлен в общеевропейский розыск. Он, во-первых, не одиночка, за ним, безусловно, это так многие эксперты говорят, стоят какие-то еще люди, что, оставив свое удостоверение, одно из 7 или 8, предполагается, удостоверений личности в автомобиле, он это делал сознательно, это такой вызов, что у него есть документы, и вполне вероятно, его, конечно, уже нету не только на территории Германии, так многие считают, а, скорее всего, его нет уже и в Европе. Поэтому перспективы сомнительные. Вскрывается то, что он сидел в Италии в тюрьме. Скорее всего, он там и был радикализирован, сидел за поджог. И это символизирует очень плохие взаимодействия между спецслужбами европейских стран, спецслужбами внутри Германии. У нас тоже проблемы между федеративными республиками, которые не обмениваются сведениями и вообще имеют 16 видов шифровки, 16 федеративных республик Германии, спецслужбы имеют свои шифры. В общем, как всегда, при серьезном событии, при анализе причин возникает, конечно, многофакторная модель, и мы видим большие слабости.
Ну, звучат ли какие-то конкретные предложения по необходимым нововведениям, по ликвидации вот тех недостатков, о которых вы упомянули?
Очень жесткая оценка на одном из ток-шоу израильским специалистом по терроризму и безопасности, профессором Шломо Шпиро, прозвучала. Он, надо сказать, был на этом рынке за 10 минут до того, как туда врезался грузовик. И вот он говорит, удивлен, что я не увидел ни одного полицейского. Все-таки на скоплении людей, рождественский базар. Ну и вообще он давно наблюдает за германской полицией и перечислил все проблемы, которые, в общем-то, обсуждаются в Германии, но не решаются в Германии, не решались до сих пор. А именно, недостаточная численность полицейских в городах, потому что их число сокращалось из соображений экономии бюджета. их неудовлетворительную подготовку, потому что престиж профессии полицейского в Германии довольно резко упал за последние годы. Считается, что учат их плохо, учить их некому, и они очень плохо вооружены, не говоря уже о том, что германские законы правового государства очень затрудняют получение оружия самими полицейскими. Чаще всего они находятся на улицах без оружия. Конечно, этот теракт сейчас привел к тому, что вот сейчас, предрождественское время, в местах скопления людей, на больших мероприятиях, на рождественских базарах, мы видим теперь полицейских в бронежилетах и вооруженных пистолетами. Но изменения в законодательстве, которые, конечно, у нас проходят всегда очень медленно, они упираются в взгляд, и разные партии демонстрируют разные взгляды. Это война или это не война? Ну, конечно, есть очень много политиков разных партий, которые отказываются даже допустить такую мысль, что это война. А введение чрезвычайного положения. Все это натыкается на большое сопротивление таких партий, как «Зеленые» и даже «Левые». Главный упрек известного специалиста по внутренней политике партии «Христианский демократический союз» Вольфганга Босбаха в том, что мы допустили огромный процент людей, которые находятся в стране, не идентифицированных, что это за личности, откуда они, кто они. Предложение консерваторов Христианского демократического союза вместе, кстати, и с Христианским социальным союзом Баварии по устройству на границе транзитных лагерей, где эти люди, впущенные в страну, но все-таки были бы задержаны в лагерях до выяснения личности, Босбах пеняет своим партнерам по большой коалиции в правительстве Германии, социал-демократам, что они торпедировали создание этих транзитных лагерей. Вольфганг Босбах категорически настаивает на немедленном введении для всех тех, кто находится в списке потенциально способных совершения актов насилия, введение электронных браслетов в обязательном порядке, которые были бы обязаны они носить, их снять на самом деле довольно трудно, чтобы, по крайней мере, видеть передвижение этих людей.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Комитет защиты журналистов призвал власти Тюмени немедленно освободить блогера Алексея Кунгурова и снять с него все обвинения. Комитет намерен внести Алексея Кунгурова в список журналистов, лишенных в России свободы за свою профессиональную деятельность. Напомню, что 20 декабря Тюменский областной суд приговорил Кунгурова к 2 годам колонии поселения по обвинению в публичном оправдании терроризма. ФСБ посчитало, что в статье «Кого на самом деле бомбят путинские соколы», опубликованной в октябре 2015 года в «Живом журнале», блогер оправдывает террористическую деятельность запрещенной в России группировки «Исламское государство». Правозащитный фонд «Мемориал» признал Алексея Кунгурова политическим заключенным. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Тюменский блогер Алексей Кунгуров осужден на 2 года колонии поселения за пост в «Живом журнале» под названием «Кого на самом деле бомбят путинские соколы». В публикации блогер критиковал политику российских властей в Сирии. Этот пост блогера был опубликован в «Живом журнале» в октябре 2015 года, но задержали Кунгурова лишь 5 месяцев спустя, на следующий день после публикации другого поста «Что Россия делает с Донбассом и Крымом». 3 марта 2016 года Кунгурова задержали. Вот как об этом рассказывает его супруга Асия Байшихина.
Мы как раз выходили из дома. Я должна была отвезти детей на занятия, а Алексей собирался ехать на какую-то, не помню, только на конференцию, то ли куда-то, у него там были какие-то дела в Москве. То есть он собирался уезжать. И вот буквально у подъезда его взяли, заломали руки. И долго там разбирались, что, зачем, почему. Мне надо было уже ехать, потому что опаздывала на занятия с детьми. Я спросила Алексея, могу ли я уехать. Он сказал, да, конечно, ты езжай, как бы нечего тебе тут время терять. Вот, я уехала, у меня не было, наверное, час. Когда я вернулась, дверь моя была закрыта, я ключом открыть не смогла. Когда стучала, мне, из-за двери неизвестный мужской голос, то есть я не знала вообще, что происходит, неизвестный мужской голос из-за двери мне говорил, что, проводят следственные действия, перестаньте ломиться. Что что за действия, почему без меня, почему меня нельзя пустить, этого никто мне не сказал. То есть я звонила в милицию, звонила, по-моему, тогда еще куда-то в прокуратуру, то есть я много куда звонила тогда, узнать, что происходит, и может кто-то мне помочь попасть домой. В итоге мы с детьми провели целый день в подъезде с маленькими. Алексея все-таки увели, ну, вывели из квартиры, оказалось, что там был обыск в это время, и вот он вернулся только уже поздней ночью.
На основании чьих заявлений было возбуждено дело против вашего мужа?
Первоначально, насколько мне известно, обвинения основывались на каких-то заявлениях каких-то людей, ну, жалобы общественности, вот так это можно назвать. То есть якобы кто-то пожаловался на его вот журнал. Ну, на тот момент я сомневаюсь, что действительно были какие-то реальные люди, которые писали заявления. Это, скорее всего, исключительная инициатива самих органов, ну, вот ФСБ или каких-то наших тюменских правящих структур.
В марте 2016 года Кунгуров был отпущен под подписку о невыезде. Однако 15 июня блогер вновь был задержан и помещен под стражу. На этом настоял представитель регионального управления ФСБ, мотивировав это тем, что, находясь на свободе, обвиняемый сможет продолжить свою преступную деятельность и оказать давление на свидетелей. 12 декабря, когда начались судебные заседания по делу Кунгурова, срок его пребывания в СИЗО продлили до 28 февраля 2017 года. Суд опирался на данные экспертизы, которую провел доцент кафедры журналистики Тюменского госуниверситета Владимир Лысов. По мнению экспертов, в сообщении блогера присутствовали призывы к дестабилизации общественно-политической жизни страны, расколу в обществе, революционным действиям определенного характера. Эксперт также утверждает, что Кунгуров положительно оценивает в своем живом журнале роль запрещенного в России исламского государства. Адвокат Кунгурова Александр Зырянов уверен, что в обвинительном заключении нет доказательств вины его подзащитного. Оно построено на мнении экспертов и показаниях неких свидетелей, интерпретирующих текст блогера в живом журнале. Зырянов говорит, что утверждения экспертов безосновательны и даже находит в экспертизах признаки преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное заключение эксперта». Суд над Кунгуровым был закрытым, мотивировалось это просьбами эксперта, а также ходатайством прокурора для обеспечения безопасности участников процесса. Уже после оглашения приговора эксперт по делу Кунгурова Владимир Лысов в интервью изданию «Знак.ком» признался, что не ожидал столь сурового вердикта суда. Правозащитный центр «Мемориал» уже признал Алексея Кунгурова политзаключенным. Руководитель программы поддержки политзаключенных и преследуемых гражданских активистов «Мемориала» Сергей Давидис в интервью «Радио Свобода» сказал, что политзаключенным Кунгуров был признан еще на этапе предварительного следствия, поскольку он был лишен свободы. После приговора правозащитники лишь подтвердили свою позицию.
Ну, вот это вот редкий случай вопиющего совершенно нарушения права там, на свободу высказывания мнения. Его обвиняют в оправдании терроризма, при том, что он написал статью, она доступна в интернете, ее можно найти, где просто критиковал действия российской власти в Сирии, военную операцию в Сирии, причем не с точки зрения ИГИЛ, естественно. Он вообще там левый, чуть ли не сталинист по убеждениям. Человек, но это не имеет отношения к делу. Он, естественно, никаких симпатий к ИГИЛу не испытывает, и никак этих симпатий не выражал, не испытывая их, а просто критиковал аргументированно с точки зрения интересов России военную операцию в Сирии. И это было интерпретировано совершенно ложно на основании заведомо ложной экспертизы, как оправдание терроризма. И за это человек получил 2 года. То есть это вот совершенно дикий случай. Там не было призывов никаких. У нас много диких случаев, но этот вот особенно дикий, потому что вот ничего не дает основания для такой интерпретации его текста.
Можно ли в данном случае проводить аналогию с делом Ильдара Дадина?
Фактически это близкий случай, да, потому что за кристально чистую реализацию конституционного права в случае Дадина свободу собраний, в случае Кунгурова на свободу высказывания, свободу распространения информации, выражения мнения, человек осужден. То есть там нету даже вот никакого призыва, который можно было бы ложно интерпретировать. Просто вот критика власти, и она осуждена оправданием террористов, без всяких оснований.
По словам супруги Алексея Кунгурова Асии Байшихиной, приговор, так же как и преследование ее мужа, скорее всего, является сведением личных счетов, поскольку Кунгуров не раз критиковал местных тюменских чиновников. Алексей Кунгуров входит в топ российского сегмента живого журнала. Ежедневная аудитория его блога составляет 60 тысяч посетителей. Адвокат Алексея Кунгурова Александр Зырянов имеет право на подачу апелляции. И, по его словам, он намерен этим правом воспользоваться. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода, в эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Печорский суд Киева по запросу Генеральной прокуратуры Украины разрешил следователю провести обыск в администрации президента России в Москве. Украинская прокуратура хочет изъять оригинальное обращение экс-президента Украины Виктора Януковича к Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Генеральная прокуратура Украины хочет провести экспертизу почерка подписи под документом. На Украине против Виктора Януковича открыто несколько уголовных дел. Бывшего президента обвиняют в массовых убийствах граждан во время беспорядков в Киеве в 2013 году, за владение государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, а также действиях, направленных на свержение конституционного строя. Российские и турецкие следователи работают над тем, чтобы получить доступ к данным в телефоне убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова. Как сообщает издание «Хьюриет», следствие ищет ответ на вопрос о том, кто мог предоставить убийце посла Мевлюту Алтынташу информацию о выставке и о выступлении Андрея Карлова на ее открытии. Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре. В Краснодаре задержан оппозиционный активист Алексей Кнедляковский. Его остановили у подъезда, посадили в машину и увезли в отделение, сообщила в Твиттере его жена Лусине Джанян. Портал ОВД-Инфо со ссылкой на Александра Попкова передает, что Кнедляковского подозревают в причастности к акции 20 декабря, когда неизвестные приделали крест к бюсту Феликса Дзержинского. В пригороде иракского города Масул при взрыве двух автомобилей, начиненных взрывчаткой, погибли десятки людей. Взрыв произошел в подконтрольном иракскому правительству селении Кок-Джали в нескольких километрах от Масула. На этой неделе при обстрелах в Масуле погибли 4 сотрудника гуманитарной миссии. По данным агентства Reuters, это произошло во время раздачи гуманитарной помощи мирным жителям. Сообщается также о 7 жертвах среди гражданского населения. В эфире «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В наших программах мы не раз обсуждали, как приход в Белый дом администрации Дональда Трампа может сказаться на российско-американских отношениях. В Киеве тоже внимательно следят за заявлениями Трампа после избрания его президентом США, а также за первыми назначениями в его администрацию. Мой коллега Виталий Портников побеседовал с бывшим заместителем министра иностранных дел Украины Даниилом Лубкиным о том, как складывались американо-украинские отношения при администрации уходящего президента Барака Обамы, чего ждут в Киеве от Дональда Трампа, и о том, на каких принципах должна строиться внешняя политика Украины, как в отношении стран Запада, так и в отношении России.
Если мы посмотрим на администрацию Барака Обамы и Джо Байдена, мы увидим, что это, возможно, впервые в истории наших отношений администрация, которая так сильно и практически поддерживала Украину. С момента победы революции достоинства до последних дней эта администрация сделала исторический вклад в то, чтобы украинская государственность была защищена, и мы продержались во время прямой агрессии России. Надо понимать, что разочарование, которое существует в Украине по отношению к реакции мира, возможности прямой поддержки, это во многом разочарование механикой, механизмами международных отношений. Мы представляем, что существует какой-то маг, который может помочь в любой момент, который может развести и показать, где правда, где зло, восстановить справедливость и так далее. Мы должны быть сильными сами. Если мы имеем возможность себя защитить своими усилиями, своими инструментами, я думаю, только тогда внешняя помощь будет более конкретной, более весомой и такой, которая даст суммарный эффект защиты.
Ну, простите, вы говорите, как избранный президент Соединенных Штатов господин Трамп, который сегодня говорит, вы должны защищаться сами, вы должны тратить на вооружение свои деньги. Не нужно ожидать, что Америка придет и все ваши проблемы за вас решит, а то, что он говорит европейским странам и членам НАТО.
Это говорит президент страны, который есть участником НАТО и участником международных договоров, которые обязуют к коллективной защите. Безусловно, есть фундаментальные принципы цивилизованных международных отношений, и, безусловно, есть понятие коллективной защиты и готовности защищать партнера против прямой агрессии и прямой несправедливости.
Вот ваши ощущения, европейские политики также растеряны происходящим сегодня со сменой власти Соединенным Штатам, как и украинские? Или все-таки в Украине эта растерянность может быть больше именно потому, что нету таких конкретных союзнических обязательств?
Я не думаю, что то, о чем мы говорим, является растерянностью. Я считаю, что это больше осторожность в отношении тех процессов, которые сегодня сложно предугадать. Во многих европейских столицах сегодня ожидают конкретных примеров, что политика новой американской администрации будет соответствовать тем принципам, на которых основывается свободный мир. Во многих европейских столицах сегодня пробуют прогнозировать и с большим вниманием относятся к тому, какие сигналы придут из Вашингтона. Последнее турне Барака Обамы в качестве президента Соединенных Штатов в Европу. Цель этого турне – это подтвердить, что будет последовательность этой внешнеполитической линии и так далее. Сегодня очень важно увидеть, во-первых, кто будет в новой команде новоизбранного президента Соединенных Штатов. Нам надо понять, какие приоритеты будут выставлены в повестке внешнеполитического ведомства в Соединенных Штатах, новой команды. Это важные вопросы. От этих вопросов зависит не только ситуация в Европе, но и глобальная стабильность. Мы в Украине очень надеемся на консенсус между демократами и республиканцами, в том числе в отношении поддержки украинской независимости. Жаль, что президент Обама не приехал в Украину. Жаль. Он был в Украине, но не в качестве президента. Он понимает Украину, он знает про Украину. Но я бы навел бы другой пример. Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден был в Украине очень много раз. Я думаю, что этот высокий диалог, он, во-первых, он происходил постоянно, не было дефицита этого контакта. Что касается символичности некоторых жестов, мы смотрим практически на эти вопросы. Я думаю, что важен результат. Я думаю, что прежняя администрация Соединенных Штатов, несмотря на завышенные ожидания, в том числе и в Украине, и в Европе, сделала очень многое, исторически очень многое для поддержки Украины.
Удастся ли, по вашему мнению, Данил Романович, сохранить вот этот вот уровень интереса к Украине со стороны администрации, когда вице-президент Соединенных Штатов действительно постоянно держит руку на пульсе диалога с Киевом? Это вообще возможно? Или это такая просто была, я бы сказал, временная ситуация, связанная с самой фигурой Джо Байдена, с тем, что были так распределены обязанности внутри администрации США, президент занимался одним вопросом, вице-президент другим, в том числе и внешнеполитическим, госсекретарь третьим и так далее?
Вы знаете, очень многое зависит от Украины и от нас. Поддержка Украины, это, конечно, была реакция на грубые нарушения международных принципов со стороны Кремля. Но, с другой стороны, поддержка со стороны свободного мира, поддержка со стороны Европы, многих европейских государств, со стороны Германии, канцлера Меркель, со стороны американской администрации, это тоже результат того, что они увидели очень интересную новую Украину. Мы это понимаем, что эта новая Украина, она всегда здесь. Мы ее встречаем на улицах, мы ее видим в отношениях, мы ее видим в разговорах, во многих результатах. Для мира это не совсем очевидно. И увидев революцию достоинства, увидев жертвоприношение, которое сделал этот народ, конечно, что это вызвало моральную реакцию, этическую реакцию, это очень важно. Формулируя новую реальность, а эта реальность зависит от наших действий. Во-первых, мы переводим разговор не только в политическую или экономическую или финансовую площадь. Мы переводим разговор в моральное измерение. А в моральном измерении мы говорим о ценностях. Эта дидактика сегодня уходит на задний план во многих столицах. Многие чувствуют усталость от понятия ценности. И поэтому возникают проблемы типа усталость от Украины и так далее. От нас зависит, как мы говорим о себе, что мы предлагаем и какую повестку дня мы предлагаем. Что касается результатов американских выборов, то я убежден, что это не только следствие разных процессов, которые происходят в Америке, но это еще результат медийной реальности. Это то, что сегодня уже начинает обретать смысл в понятии post-factual society. Это общество, которое даже не ценит факты, а живет в измерении постфакта. То есть разные интерпретации то, что называется объективной реальностью. А наш вывод очень простой. Это умение объяснить, кто мы такие. Что мы независимый народ. С большой, очень богатой культурой. Своим вкладом в мировую культуру. Своим отношением к перспективам европейского сообщества. Что мы можем о себе объяснить? Тот факт, что Украина даже после 25 лет независимости во многих отношениях была не раскрытой культурной для наших европейских партнеров, для американского общества, это наша проблема, и надо ее исправлять. А для этого надо усилить, активизировать внешнеполитическую деятельность. Те финансы, которые мы сегодня должны отдавать на безопасность, на военную защиту Украины, это очень важно, это надо продолжать. Но еще важнее, это поддержать внешнеполитическую активность, финансово поддержать, для того, чтобы объяснить миру, что такое Украина. Почему она так долго борется за свою независимость? Что это за процесс? Процесс, который продолжает великие демократические революции Восточной Европы. Это процесс, это и уникальный, и закономерный процесс. И более того, этот процесс должен помочь... Парадоксальным образом, он должен помочь и России. Потому что ключ сегодня в этой этической точке, которая находится в Киеве и в Украине, победа Украины, победа ценностей, к которым мы стремимся, это будет пример и для России. Дай Боже, чтобы Россия это поняла. Я не уверен, что они поймут. Много имперского снобизма и шовинизма доминируют в умах разных людей в России. К сожалению, Россия не сделала никаких выводов в своей трагической истории. А выводы, которые они, к сожалению, сделали, они шовинистичны, они надменны. Они, к сожалению, не понимают глубины трагедии, куда вторг российский народ, российскую интеллектуальную элиту, господин Путин и его клика.
Напомню, что это был украинский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел страны Даниил Лубкивский. С ним беседовал Виталий Портников. И еще один собеседник «Радио Свобода» – министр обороны Армении Виген Сарксян. Интервью с ним записали наши коллеги из грузинской службы «Радио Свобода».
На самом деле мы глубоко уверены, что все соглашения о прекращении огня, которые были подписаны по просьбе Азербайджана в 1994 и 1995 году между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией, они являются бессрочными документами, которые сохраняют свою юридическую обязательную силу до нахождения мирного урегулирования конфликта. Мы стремимся к поиску такого урегулирования. Над этим работает очень интенсивно Минская группа ОБСЕ, ее сопредседатели Россия, США и Франция. На самом деле сегодня Минская группа одна из немногих форматов, один из немногих форматов, где эти страны интенсивно взаимодействуют. И мы очень верим, что при наличии желания сторон урегулировать конфликт возможно, потому что несколько раз сопредседатели предлагали на рассмотрение сторон такие пакеты, которые позволили бы выйти из сложившейся ситуации. К сожалению, каждый раз такие переговоры заканчиваются срывом, спровоцированным азербайджанской стороной. Но мы не теряем ни терпения, ни надежды на то, что здравый смысл преобладает, и наши дипломаты будут продолжать работать над поиском мирных путей урегулирования. Нам, как Министерству обороны, остается постоянно готовиться и быть готовыми к тому, что ситуация может накалиться, новые авантюры всегда возможны. Как я уже сказал, когда в небольшом регионе сосредоточено такое количество оружия, когда идет такой уровень милитаризации, вероятность и возможность возобновления военных действий, она всегда присутствует.
Минский формат предусматривает участие международных партнеров, западных партнеров. Нас интересует на отношении позиции вашего ведомства по отношению сотрудничества с НАТО, с РФ. контрибуциям. Там есть стандарты, которые не только связаны с самообороной, техникой, но и с демократическими ценностями, с правами человека. С вашим именем и появлением в ведомстве будет предположение и ожидание, что будут реформы. В какую сторону это будет?
Реформы у нас в ведомстве идут давно, и с моим приходом мы будем стараться эти реформы углублять дальше, потому что на самом деле реформы в оборонном ведомстве – это часть реформы в стране в целом. Армения уверенно двигается по пути построения свободного демократического общества. Вы знаете, что по всем международным рейтингам Армения занимает довольно-таки высокое положение в плане свобод и прав граждан, и мы участвуем во всех тех механизмах, которые позволяют обеспечивать права человека. Конечно, на этом пути еще многое предстоит сделать, и мы будем продолжать эту работу, в частности, в плане укрепления гражданского контроля над вооруженными силами, демократического контроля. Мой приход действительно связан с тем, что я никогда, не считая лет обязательной службы в офицерском ранге, не был связан с вооруженными силами. И действительно, это именно нацелено на то, чтобы гражданский политический контроль над вооруженными силами был усилен в стране. Это часть наших реформ в стране в целом. Вы знаете, что сейчас Армения проходит очень важный этап перехода к парламентской форме правления с изменениями внесенными в Конституцию. Впереди нас ждут очень важные парламентские выборы. И мы надеемся, что тот процесс, который сейчас проходит в стране, позволит ускорить реформы и в оборонной сфере, и во всех других отраслях. Что касается НАТО и Евросоюза, то вы знаете, что Армения, являясь одной из стран-учредителей организации договора о коллективной безопасности, имея очень интенсивный стратегический диалог с Россией, имея союзнические и партнерские отношения с этой страной, всегда развивал довольно-таки равномерное отношение с Североатлантическим союзом. Мы участвуем в целом ряде миротворческих операций, проводимых в рамках НАТО, участвуем в проводимых учениях, участвуем в программах подготовки кадров. У нас есть очень интенсивный диалог по доктринальным вопросам. И это никак не мешает нашим отношениям с Россией, потому что мы всегда очень открыто и очень прямо информируем всех наших партнеров о наших приоритетах, о том, что и зачем мы делаем. Наша политика, она исходит из того, что мир в 21 веке не должен быть черно-белым, не должно быть взаимоисключающих альянсов и союзов. И в этом плане мы выстраиваем отношения со всеми в той части, которая позволяет решать стоящие перед нами задачи. Сегодня в Грузии мы обсуждали целый ряд вопросов. Вы, конечно, понимаете, вы отметили присутствие российской базы в Армении. Конечно, вы знаете, что в Армении тоже очень пристально следят за развитием трехстороннего формата между Грузией, Азербайджаном и Турцией. Мы понимаем, что это может исходить из интересов этой страны, и поэтому, несмотря на это, мы считаем, что, тем не менее, наше взаимодействие на двухстороннем уровне, а также на тех международных площадках, где и Армения, и Грузия принимают участие, более чем возможно.
Концепция нация-армия. Есть критика, да, там первый президент Армении, он сказал, что лучше вести концепцию «мир сейчас», «peace now». Что подразумевает это именно? И включает ли это сейчас в Грузии очень актуально, как во всем мире, именно равноправие гендерное? Это подключает и участие в оборонной системе во всех сферах, доступа женщин? Или же, вот, что бы вы могли сказать в ответ критики? Нет ли такой воинственной риторики в этом концепции?
Я очень благодарен за критику, потому что политика, которая или концепция, которая не возбуждает критику, она либо ничего не меняет в стране, либо ничего из себя не представляет в целом. Поэтому то, что на предложенную мной концепцию нашел возможным довольно-таки подробно отреагировать первый президент Армении, это, конечно, указывает на то, что предложенная мной концепция имеет право на серьезное существование и обсуждение в обществе. Я имел уже возможность ответить на эту критику. Я глубоко убежден, что мир сегодня или peace now, если мы говорим о пацифистском движении в Израиле, стал возможен именно потому, что вооруженные силы этого государства были уже достаточно сильны и достаточно влияли на ситуацию для того, чтобы на этом фоне можно было бы параллельно проводить инициативы, которые нацелены именно на восстановление мира. Потому что когда ты предлагаешь мир в условиях нестабильности, это должно всегда быть подкреплено тем зарядом уверенности, который внушает и тебе, и собеседнику чувство того, что альтернативы гораздо хуже. Поэтому я очень приветствую все мирные инициативы, но считаю, что пацифистские движения более актуальны и более востребованы там, где руководство страны страдает милитаризацией и пытается милитаризировать всех и все. Вот там действительно пацифистские движения имеют место быть. А в нашем случае концепция нации армии – это концепция демократизации армии, это концепция того, как превратить армию в локомотив развития страны и общества, потому что вы знаете, что в силу навязанной нам ситуации в регионе мы вынуждены содержать армию, которая по размерам значительно превосходит армии, сопоставимых с нами по населению стран. А это значит, что армия должна превратиться из просто потребителя общественных ресурсов в поставщика целого ряда услуг образовательного, научного, производственного характера. Армия должна работать на патриотическое воспитание молодежи. Армия должна создавать новые возможности для развития экономики. И совершенно не означает моя концепция, предложенная мной формулировка этой концепции, милитаризацию общества. Отнюдь нет. Но, конечно, она включает в себя такие вопросы, как повышение эффективности мобилизационной работы, повышение понимания каждого члена общества с его роли в обеспечении обороноспособности своей страны. А что касается равенства, то я думаю, что в Грузии, я могу сказать об этом спокойнее, чем где-либо еще, я считаю, что в наших странах, и в Грузии, и в Армении, традиция участия женщин во всех ключевых аспектах жизни общества, от управления государством до вклада в дело безопасности и обороны государства, они всегда очень адекватно воспринимались. Может быть, именно в армии роль женщин была всегда чуть занижена, с учетом того, что это всегда традиционно считалось чисто мужской профессией, но я говорил с грузинскими коллегами вчера и сегодня, я знаю, что и у вас, как и у нас, все больше интерес у женщин к специальностям офицерским, все больше девушек подают заявления на поступление в вузы военные. Мы это приветствуем. Мы думаем, что государство обязано обеспечить возможность для представительниц прекрасного пола, которые хотят участвовать в обороне страны, проходить и контрактную службу, и выбирать специальность офицерскую, если это по душе.
Это был министр обороны Армении Вигент Сарксян. Вопросы ему задавали наши коллеги из грузинской службы «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Сирийка Самира Сибаи больше года работает врачом в пражской больнице Матол, а все свободное время тратит на поездки по Чехии, чтобы рассказать о конфликте в ее родной стране. Она говорит, что поначалу делала это с одной единственной целью, чтобы люди начали помогать сирийцам. Сейчас же она, сирийская беженка, стремится рассказать не только о своей семье, своем детстве, учебе на медицинском факультете и происходящем в Сирии, но и о влиянии путинской пропаганды на чешское общество. По ее мнению, Россия использует начавшийся из-за войны кризис беженцев, чтобы нагнать страх и вызвать ненависть к приезжим, чтобы сделать виноватым Европейский Союз и таким образом заставить Чехию снова упасть в объятия Москвы. С Самирой Сибаи побеседовала наш пражский корреспондент Александра Вагнер.
Самира, расскажите о своей семье. Почему вы бежали из Сирии именно в Чехию?
Мой отец в 70-х годах приехал тогда еще в Чехословакию учиться на врача по программе для студентов из дружественных социалистических стран. Здесь он познакомился с моей мамой, и они поженились. А после получения аттестации он вернулся в Сирию и забрал маму с собой. Это было 30 лет назад.
Хомс, ваш родной город, подвергся сильным бомбардировкам. Что случилось с домом, в котором вы выросли?
Наш дом,
к счастью, все еще стоит, потому что находится неподалеку от центра, в области, которую контролируют силы Башара Асада. Режим ведь не будет сам себя бомбить. Но дома некоторых моих родственников, живших в других районах Хомса, сравняли с землей, и теперь они живут в нашей квартире или в квартирах, которые покинули другие люди. Многие, конечно, эмигрировали.
Из них такие эмигровало.
Что рассказывают ваши родственники, которые остались в Сирии? Поддерживают ли Асада те, кто живет на территориях под контролем правительства?
В нашей области почти никто Асада не поддерживает. Конечно, есть богатые предприниматели в Дамаске или Алеппо, которых связывают с властью экономические отношения и которые продолжают поддерживать правительство. Есть области, например, вокруг Латакии или Тартуса, где проживает большая часть секты алавитов, которые поддерживали и поддерживают Асада. Но на нашей улице в Хомсе многие принимали участие в протестах до того времени, пока это было еще возможно. Сейчас там везде блокпосты, вооруженные военные. И даже если люди против, они не могут выйти на демонстрацию.
Что найде, дал демонстровать.
Как начинались протесты против Башара Асада?
Все началось в марте 2011 года с демонстрации в городе Дарь-А на юге Сирии, где тайная полиция арестовала молодых людей, рисовавших на улицах антиправительственные граффити. Этих молодых людей пытали, отказались отдать родителям. Многие тогда обращались к президенту Башару Асаду с просьбой отпустить детей, но он и правительство молчали. А когда начались демонстрации несогласных с действиями властей, по протестующим открыли огонь. Первые жертвы привели к протестам уже по всей Сирии. Например, в Хомсе в апреле 2011 года на улицы выходили тысячи людей. Целыми семьями собирались на площадях. Больше всего людей в Хомсе было на главной площади рядом с часами. Протестующие решили, что будут сидеть там до тех пор, пока не настанут демократические изменения, которых они добиваются. Мои родители не оставались на площади ночью, потому что жили рядом. Но как раз ночью оставшиеся демонстранты были окружены полицией и обстреляны.
Начали до них стрелять за самопалу.
Сколько людей тогда погибло и было ранено в Хомсе?
Этого мы до сих пор не знаем. Погибших может быть около 100 человек. Точные цифры неизвестны, потому что тела тут же забрала полиция, а чтобы замести следы, тротуар помыли водой.
Когда наступил момент, что люди радикализовались и взяли в руки оружие?
Радикализация произошла не сразу, потому что поначалу, конечно, люди думали, что пока протест будет мирным, а полиция будет стрелять, все вокруг увидят, что правительство плохое, а демонстранты не агрессивны, и в мире за них вступятся, примут какие-то меры. Поэтому люди отчаянно стремились к тому, чтобы не отвечать на силу силой. Хотя, конечно, избежать этого полностью было невозможно. Тогда правительство, которое подавляло протесты в разных городах, начало использовать артиллерию и в ограниченном объеме бомбардировки. Некоторые военные стали после этого сбегать из армии. Они не хотели стрелять по мирным людям. Поначалу, после того, как среди демонстрантов появились первые убитые, их стали охранять вооруженные сирийцы. И вот эти люди вошли в военизированные группы, начавшие воевать с правительственными войсками. Так появилась Сирийская свободная армия. В ней были не только солдаты, там было много офицеров, поручиков, полковников, майоров, которые не были согласны воевать с Башаром Асадом. К ним потом приходили и добровольцы. Можно сказать, что с этого момента мы можем говорить в полной мере о вооруженном конфликте, хотя силы были поначалу не равны. Повстанцы были вооружены огнестрельным оружием, а правительство – артиллерией, танками, авиацией.
Стрелецтво, танки, летецтво.
Вы говорите, что в 2011 году протесты начинались со стремления к демократизации. Значит, люди неожиданно осознали, что живут в автократии?
Все в Сирии знали, что живут в автократии, ведь это происходит с 1970 года, когда Асад-старший пришел к власти, совершив военные перевороты и подавив протесты с этим несогласных. А в 2000 году Асад-младший просто получил по наследству нашу республику. Он не был избран во время нормальных выборов, а во время референдума, когда нам дали бумажку, где был вопрос, согласны ли вы, что Башар Асад стал президентом. И два ответа – да и нет. С момента его прихода к власти выборы прошли только в 2014 году. И то это происходило в смехотворных условиях, когда большая часть оппозиционно настроенных людей находилась в лагерях беженцев за пределами страны. Часть людей не могла голосовать, потому что переехала из обстреливавшихся районов в более безопасные места. А многие из тех, кто все-таки принимал участие в выборах, голосовали под дулом автоматов. В Сирии не было демократии, и все об этом знали. Но даже несмотря на это, вначале никто не хотел Асада менять. Демонстранты призывали начать процесс демократизации. И только потом, когда они получили от властей бесконечную стрельбу, и ее уже невозможно было обосновать тем, что этот начальник тайной полиции неправильно оценил ситуацию, или тот высокопоставленный военный был чересчур рьяным, когда стало понятно, что стрельба – это следствие политики властей, а президент не собирается ее остановить, вот тогда стали говорить, что Асад должен уйти, а его режиму должен настать конец.
Отпадный режим, отпадный Асад.
Но ведь до этого Башар Асад расправлялся с неугодными по всей стране.
Это называлось «Дамасская весна», и это было в начале правления Асада, когда он пришел к власти, стал призывать людей высказывать свою точку зрения. Говорил, что оппозиция важна, она оздоровляет политику. Когда он выяснил, у кого какие взгляды, то начал репрессии против неугодных. Самой громкой была история вокруг одной из оппозиционных групп, подписавшей призыв уйти из оккупированной части Ливана, начать демократические преобразования. Многие из подписавших оказались в тюрьмах, а кто успел, уехал за рубеж.
Почему сирийцы не вышли после этого на улицы, а это произошло многим позже?
В то время люди говорили, что не Асад-младший виноват, а старая гвардия его отца, что он старается и что все будет хорошо. А с другой стороны, экономическая ситуация в то время еще не была такой катастрофической, еще не начали открыто красть. Крали и до этого, всегда воровали нефть, газ, прибыль от их продажи текла в семейную кассу Асадов, но с приходом Башара Асада появился дикий рынок. Со дня на день люди увидели миллиарды, которые украли Асады, их родственники и приближенные. Стало понятно, что им принадлежит 3/4 богатства страны, что никто не может заниматься предпринимательством, не отдав долю своего бизнеса скрытым партнерам, кому-то из семьи. Политика Асада привела к тому, что сирийские товары утратили поддержку внутреннего рынка, и это привело к уничтожению целых секторов экономики – мелких производителей, фермеров, ремесленников. Страну заполонили дешевые товары из-за границы, видимо, семья Асадов на этом неплохо заработала, но люди беднели все сильнее и сильнее. К нынешней ситуации привели политическая и экономическая фрустрация, возникновение целого поколения сирийцев, которые не видели для себя будущего, а еще снятие запрета на интернет, который помог понять, что так быть не должно.
Так уж бы то функовать не мело.
Интернет в Сирии был запрещен?
Позволил то праве Асад-младший.
Пользоваться интернетом разрешил как раз Асад-младший. Наверное, он думал, что держит общество в ежовых рукавицах, и его власти ничего не угрожает. А может, он считал интернет несерьезным развлечением. В 2000 году запрет был снят. До этого можно было пользоваться ливанским интернетом, но он был медленным. Никто не ожидал, как сильно интернет влияет на мнение людей.
Интернет будет.
Как оппозиционно настроенные сирийцы воспринимают факт, что Россия вступила в эту войну?
До начала войны сирийцы воспринимали Россию как союзника, потому что, с одной стороны, Сирия была частью социалистического лагеря, а с другой, когда в 2003 году начались бомбардировки Ирака, сирийцам казалось, что Россия лучше. Потом они на собственной шкуре почувствовали, что такое Россия, что ей нет дела до гражданского населения, и теперь они ненавидят российский режим. Помню, как сирийцы следили за протестами и тогда говорили, вот, в России тоже будет демократия. Но потом они, конечно, были разочарованы.
Асад, несмотря на помощь России, Ирана и Хизбаллы, очевидно, не сможет вернуть контроль над всей территорией Сирии. Вот совсем недавно исламское государство снова завоевало Пальмиру.
Так, само время сирийцы были в шоке.
Сирийцы были в шоке, когда исламское государство впервые заняло Пальмиру, потому что оно стало уничтожать этот красивый исторический город. Но не меньше сирийцы были шокированы действиями военных, когда исламское государство отступало. Пальмира – город посреди пустыни. Вокруг него открытое пространство, которое хорошо просматривается. И вот посреди пустыни уезжала в свои опорные пункты широкая колонна изгнанных бойцов исламского государства. Но почему никто не бомбил их по дороге на северо-выход Сирии? Почему никто их не остановил? Почему им позволили организованно и спокойно отступить? Я думаю, что Асаду выгодно, что исламское государство контролирует небольшой клочок сирийской земли, потому что он всегда будет иметь причину, почему воевать. Воевать против злых террористов. А сирийцам говорить, вы можете выбрать или я, или исламское государство. Это хорошая позиция для переговоров на международной арене, потому что он хорошо знает, что внутри Сирии у него нет доверия. Сирийцы понимают, что Асад и исламское государство – две стороны одной медали, одна хуже другой. В конце концов, исламское государство победить намного легче. У него нет тайных служб, контролирующих все сферы общественной жизни. Нет артиллерии, авиации, как у Асада.
Представим себе, что война закончилась. Вы говорите, что даже на подконтрольных Асаду территориях есть несогласные с его политикой. Позволят ли все они остаться президенту у власти?
Мне кажется, что пока Асад остается у власти, этот конфликт никогда не закончится, потому что он не умеет делать компромиссы, он не сможет пойти на уступки. Он хочет удержаться у власти любой ценой. Асад – диктатор, который думает, что он и Сирия одно целое. Его наемники никогда не говорят просто «Сирия». Они говорят только «Сирия Асада». Поэтому мира не будет до тех пор, пока он будет оставаться у власти. Я думаю, единственное решение, чтобы он ушел в отставку, эмигрировал, а все остальные как-нибудь договорились.
Потом обещайте остальные.
Хотите ли вы вернуться в Сирию и при каких условиях это вообще для вас возможно?
Пока мне это кажется нереальным. Сейчас это невозможно. С одной стороны, идет война. С другой, если человек выступает против режима, существует опасность, что его могут арестовать при пересечении границы. Я не готова так рисковать.
А то рисковать не буду.
Это была врач в пражской больнице, беженка из Сирии Самира Сибаи. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 22 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.